Всем добрый вечер. В студии Сергей Корзун. Ну, а мой сегодняшний гость – человек, который умудряется стоять двумя ногами на двух континентах. Человек, который мог прожить в свое время на 1 рубль в день в Советском Союзе, а также на 1 американский доллар в день в Соединенных Штатах Америки. Наконец, человек, чьим именем, вернее, чьим литературным псевдонимом с крошечным изменением назвали одно из самых грозных в мире оружий. Эдуард Тополь. Тополем действительно назвали. Добрый вечер, во-первых.
Здрасте.
Это по вашему псевдониму взяли?
Ну, я не знаю. Я не общался с изобретателями Тополем, поэтому это у них. Вот пригласите их и у них спросите.
Вы человек мирный в этом плане. Ваше оружие – это ваши книги.
Ну, я бы не назвал себя очень мирным человеком. Я все-таки бакинец. А бакинцы – люди вспыльчивые, горячие. Но, конечно, я не Тополь-М.
А Тополь-Э в данном случае.
Всего-навсего, да. Там Э-М, да, а тут просто Э.
Эдуард Тополь, гость сегодняшней программы «Без дураков». Вы действительно живете на 2 континента, примерно равное время проводя, собственно, в Соединенных Штатах и в России сейчас?
Я больше даже в последнее время в России, чем там, в силу того, что я... ну вот, не только книги выходят здесь, и читатели мои теперь снова здесь, но я еще и занимаюсь кинематографом, сделал, был уже 2 раза на Первом канале мой фильм «На краю стою» с Артуром Смолениным и Светой Устиновой в главной роли, где я и продюсер, и частично режиссер, и автор сценария. Вот, поэтому, значит, приходится здесь больше даже бывать, чем там.
Это где-то с 2008 или 2007 года у вас продюсерский центр там на Мосфильме.
На Мосфильме, да, совершенно верно.
На Мосфильме. А что вдруг взялись за это дело? Не нравится, как реализуют, экранизируют или не экранизируют ваши романы?
Ну, вы знаете, меня еще там 40 лет назад Фриды Дунский, были такие замечательные драматурги, утешали, говоря, что каждый фильм – это кладбище. Сценария. Но в последнее время сценарии стали так зарывать глубоко на кладбище, что я уже даже ходить туда не могу, на это кладбище, и не смотрю. Поэтому я решил взять власть в свои руки и, наконец, сделал то, что мне не стыдно показывать в любой аудитории.
Кладбище сценариев сейчас, а в советские времена, что было тогда?
И
когда, собственно, пару
тоже.
Фильмов у вас вышло тогда, да? Вы же уехали в 78-79 году.
Я уехал в 78-м. Нет, у меня было 7 фильмов по моим сценариям сделаны. Из них 2 чудовищных, 2 очень неплохих были запрещены цензурой. И еще 3, соответственно, были более-менее приличными. Вот вы в детстве видели фильм «Юнга Северного флота», наверное, да? Это мой сценарий с Вадимом Труниным и режиссер Владимир Роговой, который до этого сделал «Офицеры». «Юнга» была его вторая картина. После этого уже по моему сценарию он снял «Несовершеннолетние», которые тогда посмотрели 50 миллионов зрителей мы получили. А вот, поэтому кое-что и тогда удавалось. Но вот с Роговым получалось сделать то, что написано. А с другими нет.
С тех пор, ну, уехав из России, вы больше писали книги, не сценарии. На Западе ничего не снимали по вашим книгам?
Нет, на Западе у меня было 2 договора. Снимать не снимали, но «Красную площадь» должны были ставить на студии Universal. И договор был, и продюсер был, господин Геллер, который поставил 48 часов. Но вмешался тогда Генри Киссинджер и остановил. Он был членом как-то Board of Directors, да? Значит, членом совета директоров студии Universal. Ему послали книжку, он ее прочел и сказал, что нет, не надо портить отношения с господином Андроповым. Тогда еще Андропов был жив. И все. И тогда это остановилось. Вот лет 6-7 тому назад в Москве Михаил Сергеевич Горбачев возил Киссинджера по всяким тусовкам московским. И я случайно, значит, наткнулся на них на одной небольшой вечеринке. и попросил Михаила Сергеевича меня познакомить с Генри. И когда был представлен, напомнил ему, ну, он, конечно, великий человек, я знал нескольких великих людей, у которых умели вынимать в течение доли секунды из памяти такие глубоко запрятанные файлы. Солженицын, например, Слава Ростропович. Вот и Генри Киссинджер тоже. Он так раз, глаза у него ушли куда-то внутрь, и тут же вышли наружу, и он сказал: «Извините, сэр, так иначе я не мог поступить тогда». Повернулся и отошел от меня. Вот такие мелкие детали.
А напомню, Эдуард Тополь, писатель, гость сегодняшней программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вы же не всю жизнь были писателем. Вы начинали... Ну, жизнь у вас вообще богатая. Там рождение в Баку, там служба в Таллине, да, по всем просторам там Советского Союза. Еще и журналистом поработали тогда в «Комсомолке». Помню вашу цитату, когда на карте выбирали какую-то точку и говорили, что мне туда, и вам выписывали будто бы командировку, и вы туда ехали.
Да, в «Комсомольской правде» у нас была большая карта по всю стену в студенческом отделе, где мы там соревновались с замечательным сценаристом Геной Бочаровым, который просто был замечательным журналистом. Он прыгал на лесные пожары вместе с пожарниками. Ну вот, и у него были, по-моему, красные флажки, а у меня синие. И мы этими флажками тыкали в самые белые пятна Советского Союза, и потом оформляли туда командировку и вылетали. Вот у меня было Заполярье, Тюменская нефть, стройки коммунизма ударные всякие. Я туда летал, и, в общем-то, это сыграло существенную роль, потому что этот багаж я использую всю жизнь.
А сейчас ездите вот в постсоветское время, с тех пор, как приезжаете?
Ну, значительно меньше, значительно меньше. Правда, я побывал на Чукотке пару лет тому назад, за 10 дней облетал, объездил на вездеходах. Это было очень интересно.
В то время, как вам казалось, Москва – это одна страна, один СССР, а Россия, другая часть Замкади, как сейчас говорят, это совсем другая страна или нет?
Нет, это, ну, конечно, не Замкади, а вот, скажем, Сибирь, Тюменская нефть, все вот эти дальние стройки, там было где развернуться настоящим характером. Москва, тут нечего было писать интересного. А там были люди яркие, живые, которые делали дело и почти так, как хотели. Они были далеки от начальства и вкалывали по-настоящему. Это были яркие, интересные характеры. От Фармана Салманова, первооткрывателя тюменской нефти, до, я не знаю, Биянова, строителя ГЭС на, по-моему, Енисея, я сейчас... Вилюйской ГЭС, да, Вилюйской ГЭС. Нет, ну я какие-то фамилии, имена из памяти, если, как, знаете, можно вытащить, и как живые люди встают перед глазами, хоть сейчас их пиши.
Сейчас многие говорят о том, что, ну, Москва ушла вперед или, наоборот, остановилась в развитии, трудно сказать, да, это, может быть, великомосковский шовинизм там говорит в тех, кто так говорят. Но сейчас Россия – это одна страна, несколько стран, по вашему ощущению.
Я бы так не сказал. Люди, в общем-то, рождаются уже с заложенными, как мне кажется, чертами, характерами и даже судьбами. Вот прямо недалеко от Москвы, 104 километра по Ярославскому шоссе, живет, работает уникальный человек. Отец Петр, создатель Свято-Алексеевской пустыни. Я хоть и иудей, но почему-то так случилось, может быть, потому что я себя считаю 100% евреем, у меня больше друзей православных священников, чем винов. Вот, скажем, там, отец Меркурий на Афоне, отец Петр на Соловках. И вот отец Петр, ну, я про него никак не соберусь написать, это просто мой долг. Знаете, там, это прямо на границе с Ярославской областью. Значит, коммунисты взорвали когда-то еще в 20-е годы замечательный храм, кирпичный, огромный храм, взорвали так до основания. 15 лет назад он там поселился с женой на пустом абсолютном месте. Он восстановил храм, а вокруг храма, значит, создал приют. Сегодня там у него порядка 200 сирот от 5 лет до 18, 80 учителей, значит, кадетский корпус. Вот я был на принятии присяги недавно, да, кадетов. Вот, и вокруг просто, и все это его как бы дети, да, вот отец, причем он перенес, ему 60 лет было 30 марта, да, он уже перенес 21 клиническую смерть. То есть его тело как бы уже не хочет, но его там не берут, потому что у него есть миссия здесь. И вот так. Вот эти люди, они делают Россию, понимаете? Вот и в общем, как, пока есть такие люди, эта страна будет жить вопреки всему.
О православии в России сейчас очень много споров разгорается. Вы, конечно, за ними наблюдаете. Да, вот отец, которого вы посещали, с кем там несколько дней провели, и иерархи церкви. Это... Люди одного порядка или разных порядков?
Я думаю, что разных. У него такая ситуация. Ему московская патриархия не помогает, потому что он формально принадлежит к Ярославской губернии. Да? А Ярославская губерния ему не помогает, потому что им нечем. Это совсем другие экономические возможности. Поэтому все, что там создано, а там просто, ну, как там просто живут дети... Да? Их надо кормить, одевать, воспитывать. Там прекрасный музей, замечательные учителя, гигантская библиотека. За счет вот друзей. У него очень много. И я, слава богу, могу сказать, что я тоже отношусь к числу этих. Хотя, конечно, моя помощь – это капля в море. Потому что туда приезжают люди значительно более состоятельные, чем я, и помогают совершенно бескорыстно. Вот. А что касается всего того, что сейчас происходит, ну, я вам скажу, вот есть... Я недавно прочел замечательную книгу архимандрита Тихона из Стретинского монастыря, да, здесь. Архимандрит Тихон, он в Гиковец, и мне было очень любопытно, конечно. Он тоже кончил сценарный факультет, только значительно позже, чем я. Он книгу написал замечательную. Вот просто я вам советую. И всем, кто смотрит и слушает передачу, это называется «Не святые, святые», да? И там есть чудный эпизод. Значит, в Псково-Печерском монастыре, где он был там в 83-м, 84-м году монахом, откуда он прямо из Гика практически пошел в монахи. Вот. А, значит, был отец Олимпий, Оливий, как-то вот так. Ну, не в этом суть. А в том, что, значит, был такой эпизод, подзагулявшие и пьяные офицеры советские, молодые лейтенанты, с пьяну пришли к воротам монастыря и стали, значит, стучаться, громить, грохотать, требуя, чтобы им немедленно открыли и показали вот этот вертеп религии там и так далее. И он надел свой офицерский китель, а он прошел с боями до Берлина, имел там целую колоду орденов и медалей, значит, вместо рясы он надел мундир, и вышел к воротам, велел открыть. И один на один встретил, значит, эту целую бригаду молодых лейтенантов, которые все только что поступили в коммунистическую партию и решили разгромить монастырь. А, значит, и он их пригласил пить чай. И вот пока он пил чай, потом их повел по монастырю, и они вышли из монастыря совершенно другими людьми. И вот когда случилась эта история в храме Христа Спасителя... то я думаю, что самым было бы правильным, если бы в храме Христа Спасителя нашелся тоже такой священник, который вышел бы к этим девочкам и просто пригласил бы их попить чай и поговорил бы с ними. И все на этом бы завершилось и закончилось. Если бы были... Ну вот меня поражает, что во всем храме Христа Спасителя не нашлось такого священнослужителя.
Эдуард Тополь, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Эдуард, вы пришли сюда с последней книгой, мы ее покажем и поговорим о ней. У меня вопрос другой. Я зашел на ваш, ну, ваш блог даже, там, в «Живом журнале», я не помню уже где, и увидел, что он такой как бы не совсем действующий. То есть там есть, конечно, описание книг, которые есть, а вот ежедневных там записей или записей по текущим событиям, то есть это не дневник, это ваша визитная карточка как писателя. Вам не кажется... вернее, я по-другому сформулирую, у вас нет необходимости, внутренней необходимости в том, чтобы вот писать в ежедневном режиме о том, что происходит?
Вы знаете, это такой укор, который, значит,
постоянно... Это был с моей стороны просто вопрос, да, если вы восприняли его как укор.
У меня это как укор, потому что я разогнался, думал, ну, все ведут в живом журнале, да, Live Journal, ведут, значит, общаются с миром, а я сижу один у себя в комнате и окопался, как в келье. И я решил тоже попробовать. Значит, ну, меня хватило, по-моему, на неделю. А потом, ну, я не умею писать в пустоту, да, в какую-то, в такую, знаете, и отчитываться каждый день. На мой взгляд, ничего интересного в каждый день в моей жизни не происходит. В общем, я неделю писал и бросил это дело, и меня все укоряли, друзья там, и читатели какие-то, которые начали было собираться. Ну, не знаю, я не вижу необходимости. Я как бы вот сижу и пишу то, что если это что-то интересное, то это должно уже уйти в книгу, обдумано, как-то персонифицировано в образах, каких-то характерах человеческих, поступках. А ежедневно отчитываться я перед женой не отчитываюсь.
То есть на оперативные сигналы снаружи тоже не особенно реагируете?
Но нет, вот, скажем, реагирую. Почему? Я в Московском комсомольце...
Выборы последние, декабрьские сначала и массовые выступления, да, когда вот, казалось, маргинализированные люди, тех, кого называют там городские, рассерженные, там городские сумасшедшие, там представитель норковой революции всякими другими словами, вот они вышли на улицы. Вот вам хотелось отреагировать? Это будет в романе, там, через год, через два?
Нет, я отреагировал, когда мне было что сказать. Дело в том, что я в последнее время, когда мне есть что сказать, отправляю свои соображения в Московский комсомолец. И, значит, редакция меня с колес, тьфу-тьфу-тьфу, постучу по дереву, значит, меня с колес печатает. Вот, и, соответственно, вот после всех этих событий они опубликовали такую небольшую мою реплику, которая называлась «Секс после митинга». Я написал, что митинги очень способствуют деторождению в России и решению демографической, потому что адреналин повышается, неважно, и на Болотной, и на Сахарова, и на, как ее, где там происходило, на поле этом, ну, на Кутузовском проспекте, да, вот, и у тех, и у других адреналин повышается во время митинга, и, соответственно, люди там знакомятся, безусловно, и, соответственно, потом происходят некие другие важные личные события, которые способствуют деторождению. Так что я приветствую любую митинговщину.
А если серьезно, оранжевая революция, как ее чаще всего называют, это революция, на ваш взгляд, или что-то другое?
Ну, вы знаете, в каждой стране надо каждую страну брать отдельно и смотреть, что это там такое, кем это спровоцировано или инспирировано. Да, это может быть спровоцировано властью, это может быть инспирировано какими-то другими силами. Да? Значит, я должен вам сказать, что вот в этой книжке новой, с которой я к вам пришел, она называется...
Давайте ее покажем. Она совсем новая, в продаже ее еще практически
нет. Нет, ну почему? Я 17 числа, то есть через пару дней, приглашаю вас в 6 часов вечера в Дом книги на Новом Арбате, где будет презентация этой книги. Она там уже будет в двух обложках, черной и белой. А 19-го тоже в 6 часов вечера в книжный магазин «Москва» на Тверском бульваре, где тоже будет презентация этой же книги. Так вот, в этой книге вы прочтете по поводу той революции, которой мы готовимся в Соединенных Штатах Америки. И не так, как здесь, да, например. Ну, здесь вот люди ходят на митинги, не знаю, белыми, размахивают шарами. А в Америке люди уже роют подвалы и покупают food insurance, страховое продовольствие. И это уже такая индустрия производства концентрированных продуктов на случай Октябрьской Обамовской революции у нас в стране.
Это взрываются в землю, а что вы подразумеваете под Октябрьской Обамовской революцией?
Ну, дело в том, что у нас выборы президента в ноябре месяце. А многие сомневаются, что будут эти выборы. Поскольку господин Обама все-таки по внутреннему своему местопониманию в мире или убеждениям коммунист такого исламского разлива, а коммунисты, как вы знаете, как мы знаем здесь, сами от власти не уходят. И демократическим путем их сменить невозможно. Соответственно, мы предполагаем, что накануне будет введено чрезвычайное положение, воспользовавшись каким-нибудь поводом, там, войной с Ираном, террористическими актами. Вот Джордж Сорос, который близкий друг, да, господина Обамы, он открыто опубликовал свой прогноз, как все состоится, что летом будут грабежи и бандитские штурмы, типа «займем Уолл-стрит», да, оккупировать Уолл-стрит, будут просто грабить магазины, бить стекла, бить капиталистов, империалистов, я не знаю, банкиров. После этого страна попросит навести порядок жесткой рукой, будет введено чрезвычайное положение. 16 марта господин Обама опубликовал указ о чрезвычайном положении, что при объявлении чрезвычайного положения он и его министры имеют право изымать у людей все, что им захочется. Продовольствие, автомобили.
Какие же страхи вы нам рассказываете? Мы уже перестали тут волноваться за Америку, сказать, что и доллар никуда не денется, все будет нормально, а тут, оказывается, снова надо переживать за Вашингтонский обком. Кто же будет нам помогать?
Вот обком
помогать-то?
Действительно, обком в действии. Знаете, такой роман был когда-то. Вот он сейчас в действии, очень активно.
То есть надо волноваться нам за судьбу нашего заокеанского большого соседа.
Надо ли вам волноваться, но там люди волнуются и запасаются продуктами. Мне жена говорит, насколько купить, на 3 месяца или на 6 и так далее.
Ну, давайте в Россию тогда. Вы гражданин Соединенных Штатов, да? Российского гражданства не получали впоследствии?
Нет, не получал. Нет, не получали. Мне как бы не дают.
Так что, ну, я думаю, что пора уже начинать писать заявление.
Ну, может быть, не знаю.
О принятии российского гражданства. Напомню, что гость программы «Без дураков» сегодня писатель Эдуард Тополь. И мы вернемся в эту студию через несколько минут, сразу после выпуска новостей и рекламы.
Без дураков.
Напомню, что сегодняшний гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Эдуард Тополь, писатель, который привез, можно сказать, в Москву или здесь написал. Сейчас об этом расскажет последнюю книгу. Она уже где-то близко 30-я, наверное, да, или около того, да. Более 20 уже издана, да. Практически. По одной книжке 25. В год выдаете, да?
Да.
Вот эта книжка «В погоне за наваждением. Наследники Стива Джобса». Сразу мысль первая, я сказал, за наслаждением, за наваждением, если да, я неправильно сказал, «В погоне за наваждением». Стив Джобс и его смерть, но это связано с технологическими новинками, с одной стороны, а с другой стороны, с очень мощной такой пиар-компанией по продвижению вот своей фирмы. И человек, который умер, ну, полгода назад или около того, да, его смерть оставила неизгладимое впечатление на значительной части, скажем так, российской интеллигенции, не только московской, на всех тех, кто пользуется вот продуктами этими яблочными. На ваш взгляд, вы что-то пишете о самом Стиве Джобсе?
Нет, это не про Стива Джобса, просто... Здесь главные герои этого романа – молодые совсем люди, которые изобрели нечто, о чем я бы не хотел бы рассказывать по фабуле, да? Но, в общем, то, что пока еще не изобретено, а они изобрели. И когда я стал, консультироваться по своей выдумке с ребятами, погруженными в компьютерные технологии, то я увидел, что они, для них Стив Джобс – это, ну, что он гений, там это самые простые слова, да? Он просто как Форд в начале, значит, 20 века, так Стив Джобс для них, а это следующее поколение, конечно, или даже через поколение после меня, для них Стив Джобс в 21 веке. И вот мои персонажи, они его, ну, как бы духовные наследники, или там, я не знаю, научные, творческие, да, креативные наследники.
Да, не будем раскрывать секреты. Скажите, вы сами пользуетесь вот всеми современными техническими новинками? Ну, писать-то начинали еще, наверное, там пером или на пишущей машинке, а сейчас там вот эти пресловутые iPhone, iPad или там...
Нет, ну, вы знаете, смотрите, я думаю, что я один из первых, кто, ну, профессиональных писателей, кто начал работать на компьютере. Да? Я еще 25 лет назад, когда вышли первые компьютеры портативные, не большие такие.
А то есть это было не в Советском Союзе, это
нет,
было
это было там, да, конечно. Вот первый мой компьютер, он был величиной со швейную машину, но он все-таки можно было взять за ручку и перенести. Да? Я работаю на коленях, неважно, как компьютер, пишущая машинка была. Вот. Значит, в таком полулежачем положении. Вот. То его можно было поставить на колени. Но экран у него был, как у телевизоров там, в 58-57 году, наверное. Да? Вот такой маленький экран, стеклянный, лупа такая желтая. Да? И я сидел, я хорошо помню, я по 12 часов в день работал, и у меня было до появления этого компьютера абсолютное зрение, а теперь у меня, значит, глаза сдвинулись, и уже минус 2,5. Вот это как раз первые компьютеры.
То есть вы пострадали от технологической революции?
Я пострадал, но я все равно только теперь на компьютере и пишу. Я уже, ну, как бы иначе не могу.
Компьютер меняет цивилизацию? Вот вопрос такой же серьезный и достаточно глобальный. Не навыки работы, а именно цивилизация. Не кажется ли вам, что какие-то изменения происходят довольно значительные?
Ну, что такое цивилизация? Это, в общем, гуманизм, это какие-то, ну, просто то мы называем какими-то там нерусскими словами, а в принципе это просто некие человеческие свойства характера, черты, поведения, общения, да? Значит, если это отличается от животного мира, то это уже цивилизация. Но компьютер тут как бы... Ну, я не знаю, я во всяком случае не вижу, чтобы я как-то изменился после того, как перешел на работу с компьютером.
Ну, вот смотри, в советское время здесь...
Я только курить бросил. Ну, может быть, да.
Это отдельный разговор. Здесь, в Советском Союзе, вы же собирались с друзьями, ну, где? На кухнях, наверное, да, как обычно бывало. Вы же не ходили там в ресторан. И у компьютера не сидели, поскольку компьютеров было мало, они были в считанных организациях.
Ну, тогда у меня не было компьютера. Их не было вообще, думаю.
Ну, практически, да. Таких портативных, по крайней мере, не было. А сейчас вы, наверное, сидите со своим рабочим столом за компьютером и общаетесь точно так же по электронной почте, там, в живом журнале, через, не знаю, там, систему мгновенного доступа или нет.
Ну, я могу по скайпу там позвонить другу в Торонто или домой в Америку и пообщаться. Но это не заменяет. Это чаще, ну, какой-то деловой разговор. Ну, чай нельзя выпить с компьютером, я уже не говорю про все остальные напитки, да? Значит, это не заменяет человеческого общения. Все-таки мне кажется, что никак он не влияет на гуманизм, цивилизованность и так далее.
И молодые люди, в принципе, такие же, как и мы?
Это надо спросить у молодых людей.
А вот вы как раз консультировались, когда писали книгу молодых людей. Что вам показалось? Они похожи на вас? Нет? Есть этот конфликт поколений или что-то, слом поколений?
Вот в Москве сейчас появилось большое количество кафе, да, очень большое, как на Западе, да, ну, меньше, конечно, чем в Париже, но все равно. Но вот можно зайти в такие кафе, и там сидят ребята и девочки с компьютерами. И они делают вид, что они там чего-то переписываются с кем-то. А на самом деле они одинокие люди. Их, как в Париже сидели до всяких компьютеров, просто сюда компьютеры пришли вместе с кафе одновременно, да? И теперь есть повод сделать вид, что ты в кафе сидишь и что-то там такое делаешь. Но на самом деле они сидят и ждут знакомства. Они хотят человеческого общения, а не знакомства с компьютером. Иначе сидели бы дома с этим компьютером и точно так же бы нажимали там и с кем-то общались.
Вот. Подождите, принято считать, что все-таки, ну да, именно в кафе происходит на Западе встречи. У нас тоже в Москве, там, в других крупных городах эта традиция появляется. А, собственно, если человек сидит отделенный от мира и от окружающих компьютером, то кто к нему и подойдет?
Ничего, или... если надо, ну, перестаньте. Вы что, забыли, каким вы были в молодости, что ли? Никогда не мешало. Человек читает, она читает газету, или она читает книгу, или она смотрит куда-то в пространство, никому не мешало подойти к ней и попытаться с ней познакомиться. Я думаю, что и компьютер точно так же.
Окей, хорошо. Давайте к сегодняшнему дню и к политике. Готовы ли вы на такой взгляд через океан или отраженный взгляд через океан на то, что происходит сейчас в политике и в социальной жизни в России? Я думаю, что слушателям нашим это будет интересно. Вы же писали о международных авантюристах, там, о президентах. Вон даже предсказали с точностью до одного дня практически начало путча в России. Потом, правда, это легенда или нет, что вы отреклись от этого и сказали, что больше предсказывать ничего не будете, потому что всякие гадости предсказывать – это плохо, особенно если они сбываются.
Ну да, я написал, что больше не буду писать романов предсказаний, потому что, ну зачем?
Это... Что происходит сейчас в России? И как можно сравнить? Вы же со стороны наблюдали, да, за тем, что происходит вот в начале 90-х годов практически. Ну и сейчас, наверное, имеете возможность сравнить вот 90-е годы и 2011-2012 год.
Ну, конечно, разница огромная. 90-е годы были временем надежд, сверхожиданий, да, я вот первый раз, когда после 12 лет отсутствия прилетел, и в первый же день прилета оказался, соответственно, естественно, в Доме кино, в это время там происходило заседание межрегиональной группы депутатов, помните такое, да, отколовшееся от Верховного Совета, и там по этому самому по вестибюлю в полном одиночестве бродил, значит, Борис Николаевич Ельцин, к которому я подошел и, значит, о чем-то там с ним поговорил. Сейчас не про это речь, ваш вопрос, а не об этом. А потом я зашел в зал, и там, значит, на сцене был там Попов, Афанасьев, еще Лысенко выступал очень горячо, размахивал руками, рассказывал, как он только что вырвался с Украины, там, от КГБ украинского. Вот. А вокруг Дома кино, значит, ходили женщины, на груди у них были плакаты «Долой КГБ», «КГБ» и это самое, это фашисты там, и милиционеры растерянно смотрели и не знали, что делать с этими людьми. Вроде бы хватать нельзя, а вторую, другой так, такое написано. А в зале были киношники мои, да, знакомые, друзья, и один из них повернулся ко мне и сказал: «Ну, ты видишь, что у нас происходит? Французская революция!» Вот с таким восторгом, понимаете? Значит, и вся страна, конечно, ждала, что вот на завтра уже рай наступит, потому что так было все спрессовано под прессом коммунистического, да, давления, что казалось, только стоит от этого избавиться, и наступит благодать. Но, к сожалению, она не наступила. Поле боя достается, вы сами знаете, кому. Вот. И теперь совсем другие настроения. Да? Я не помню, чтобы тогда кто-нибудь уезжал из России, воспользуясь тем, что вот из Советского, что можно уехать, да, вот стало можно. Наоборот, все сюда ломились просто посмотреть, как будет, что будет происходить. Вот. А сегодня, конечно, настроения у публики другие. И большое количество людей думает ехать, не ехать, а некоторые уже и уехали. И это главное отличие, на мой взгляд, это чисто вот по настроению, по мироощущению людей. Есть надежды, тогда было огромное количество надежд, что все будет замечательно. А теперь таких надежд я не очень наблюдаю.
Ну, смотрите, вы сами говорите, что скоро совершит коммунистический путч. Беру, конечно, в кавычки. Это мое личное мнение, как это личная оценка, как это принято говорить. Да, обамовский коммунистический путч в Соединенных Штатах. Да. Да, Меркель, Саркози ведут тогда в этой логике совершенно социалистическую политику, да, пытаясь деньгами там удержать Европейский Союз и так далее. И только Россия остается, значит, оплотом центристских сил. Потому что, ну, и Путина, и Медведева коммунистами назвать, а также и социалистами, наверное, достаточно сложно. Россия, оплот будущего мира, показывает направление, куда надо двигаться.
Так, ну, я не знаю, куда показывает ли она. Вы знаете, вот сложность-то в этом, что вот даже предсказать что-то уже почти... Я, во всяком случае, уже не берусь. Не рискую. Может быть, Глоба может, а я уже не могу. Он тоже так, не очень. Значит, единственное, что я могу сказать, вот я сейчас немножко занимаюсь Бисмарком и читаю его мемуары и размышления всякие. И там вот сегодня я прочел одно замечательное, как мне кажется, замечательную мысль. Он пишет, что абсолютизм полный, даже лучше, чем абсолютизм, который опирается на покорную демократию, на покорный парламент. Потому что если это абсолютный абсолютизм, то тогда он чувствует ответственность за свои поступки. А если он опирается на послушный парламент, то тогда у него нет этой ответственности, потому что он в любой момент может сослаться на согласие большинства, на согласие парламента. И вот то, что сегодня, да, происходит в России, очень близко ко второму. Да? Есть некий абсолютный правитель, неважно, как он, какую фамилию он сегодня носит, да? Он носит ту фамилию или эту, и есть абсолютно покорный, послушный парламент. И тогда меньше ответственности у правителя.
Ну, смотрите, с упрощением регистрации партии, дай бог, если примут логичное в продолжение решение о возможности создания блоков между этими партиями, да, потому что само по себе большое количество партий ни о чем не говорит. Хотя, с другой стороны, смотря материалы, я обнаружил в Канаде, рядом с вами, рядом с той страной, где вы живете, в провинции Квебек, например, некое множество, там порядка 12-15 зарегистрированных партий, и одна из них называется «Парти Нюлла». То есть никакая партия, вообще хорошее название такое для партии, у которой есть свой банковский счет, у которой есть свои члены, там есть какое-то движение денег минимальное по ней, да, ну, в общем, как бы смотрят на это вполне нормально и поддерживают, в общем, провинция создания и такой партии тоже. Но сейчас не об этом. Допустим, парламент станет менее послушным. Допустим, через систему там местных выборов муниципальных через какое-то время туда придут новые силы, реально представляющие спектр действий общества. Может ли Россия вообще, в принципе, стать парламентской республикой, или судьба России, учитывая там историческое наследие, черты национального характера, оставаться все-таки страной с мощным лидером, с мощным президентом?
Россия может все. Вот это главная надежда, понимаете? Россия может быть и такой, и другой. А вот какой она будет... Потому что возможности были замечательные, да, 20 лет назад. Можно было пойти налево, можно было пойти направо, можно было подняться вверх, можно было опуститься вниз. И...
Ну, вниз мы как раз опустились, да, до самого дна.
Ну, значит, понимаете, да? Но мы, видимо, так созданы просто высшим разумом, да, Господом, Богом или я не знаю кем, что мы все равно поднимаемся с колен. Вот что бы ни случилось, вот на рубль в день или на доллар в день, а все равно рано или поздно человек, народ, нация имеют некую заряженность на то, чтобы преодолеть и подняться. Да? В конце концов, пешком дойти из Египта до земли обетованной, там не такое большое расстояние на самом деле. Но Моисей почему-то водил их 40 лет. Ну, я не знаю, может быть, у России вдруг завтра появится Моисей, который доведет меньше, чем за 40 лет до обетованного берега России по имени Россия. Значит, видимо, людям, нации нужны вожди, но с миссией, понимаете? Вот Моисей, вот, я не знаю, Маргарет Тэтчер, вот Рональд Рейган, да, я жил при Рональде Рейгане. И, конечно...
Очень хорошо о нем отзывались, я помню.
Это великий президент, безусловно. Я видел это живьем, на моих глазах это все происходило. Я приехал в Америку, которая была тогда в худшем положении, чем сегодня Россия, потому что было... 9% безработицы, там 13% инфляции, 4 вертолета, которые полетели спасать американских дипломатов в Бейрут, упали в пустыне, потому что они так, были такие вертолеты, и больше некого было послать спасать дипломатов. Ну, это вообще уже, это было картеровское время, это было просто позорище, и, ну, невероятное позорище. Это было просто, ну, дальше некуда. Нью-Йорк был в банкротстве в прямом смысле этого слова. Да? Мусорщикам не платили зарплаты, город, да, у города денег не было, и поэтому мусор был до второго этажа, мешки с мусором на всех улицах. Сабвей не ходил, автобусы не ходили, мы ходили пешком, да. Эдвард Коч говорил, что давайте ездить на велосипедах, да. И пришел Рональд Рейган, и через три года страна взлетела, взлетела, экономика, весь дефицит исчез, начался профицит. Был великий президент. Вот должен появиться кто-то великий с миссией. Вот у Рональда Рейгана была, конечно, Богом данная миссия вытащить эту страну. Но, конечно, и народ должен соответствовать. Да? Когда Рональд Рейган выходил на экраны каждый день, раз в месяц, не чаще, и говорил, we are Americans, мы американцы, we can do it. Да? И это зажигало страну. Но я это испытывал на своей коже.
Вы бы как сказали, мы россияне, как говорил Ельцин, мы русские?
Нет, россияне, наверное, да. Если президент обращается к стране, то не только к русским. Да, Россия многонациональная страна.
Сейчас идет дискуссия о возможности регистрировать национальные, скажем так, или партии по национальному признаку. Вы за или против? Многие говорят, не только этнически русские, поскольку это достаточно сложно определить, о том, что России нужна какая-то национальная идея, имея в виду, возможно, отблески американской идеи о плавильном котле, да, то, что нация – это не пятый пункт.
Но не националистическая идея.
Национальная.
А общенациональная, да, или даже общенародная. Потому что если в России появятся партии, чисто русская партия, чисто еврейская партия, чисто татарская партия и чисто чеченская партия и так далее, да, значит, и партия немцев и еще кого-то, то это может очень плохо кончиться.
А что плохого в том, что чеченская националистическая или татарская националистическая партия, она же, вероятно, не по всей России будет действовать, да, выигрывать там выборы реально на своей территории? В этом есть что-то плохое?
Ну, мне кажется, что татарская партия будет в первую очередь ставить вопрос об отделении Татарстана от России, а чеченская будет ставить вопрос о выходе из Российской Федерации и так далее.
Российская сущность – это что? Это сплавить их в котле все-таки или оставить по, там, ну, не знаю, по другим, по европейским условно моделям жить вот в своих там сообществах и стараться интегрировать?
Вот смотрите, я бы, поскольку вот я 30 лет могу наблюдать, как это там происходило, сейчас вот в связи со всеми этими... В связи с появлением нового президента это все очень поляризируется, очень быстро, к сожалению. Но до этого, когда я приехал, там есть ирландцы. Ирландцы живут своей комьюнити, да, своей общиной. Угу. Это не значит, что они замкнуты в ирландском районе. Нет. Но у них есть своя газета, да, у них есть свои посиделки, где-то они там встречаются. Они могут... Нигде не написано, что это only for Irish bar, да? Нет. Ну... Это ирландская комьюнити. Есть в Астории украинская комьюнити. Астория – это такой район в Нью-Йорке, да? Где украинские магазины, где продается сало и полтавская колбаса там, и так далее. И это никому не мешает, потому что все равно приходит Рональд Рейган или другой президент и говорит «We are Americans», и мы американцы. И это вот чувство, вы знаете, оно очень заразительное, потому что в ту страну приехали люди со всего мира, они отвергли от себя, отряхнули пыль европейскую, или откуда они бежали, и они стали другими, они стали американцами. А то, что они ирландцы, евреи, я не знаю, немцы, французы, во время войны Второй мировой никому в голову не пришло из, я не знаю, французов, американцев французского происхождения размахивать французским флагом. Да? Они, мы, американцы были все. И когда они в России ну, базировались американские самолеты на Полтавщине, да, и бомбили оттуда немцев, это были американцы, неважно. И вот это чувство общности россиян надо, мне кажется, культивировать в стране, а не разделение. Но все равно будут делиться сами по себе, потому что чувство национальное, оно останется и на здоровье, ради бога, в Советском Союзе это было.
Последний, наверное, вопрос, связанный с предыдущим, а вы как сами себя идентифицируете, если предстать перед, ну, не перед высшим судом, инопланетяне прилетели, допустим, да, вот вы представитель, вот такой, как вы есть, Эдуард Тополь, вы им скажете «I'm American», «I'm Russian», «I'm Jewish».
Ну, я, вы знаете, я когда, я уже об этом где-то говорил, может быть, я когда выехал в 78-м году, да, и в Риме пошел в библиотеку, и ну, русскую библиотеку, и первым делом взял там книгу Бубера, еврейского такого философа, и я у него вычитал несколько таких мыслей, которые меня греют все последующее время, да? Особенно там мне легла на душу такая мысль еврейского философа религиозного. Он говорит, что когда мы все отправимся наверх, или он нас призовет, то он нам скажет, что я тебя отправлял на землю, меня не интересует там, с кем ты, кого ты обидел, где ты особенно грешил, там, с кем ты там как-то не так поступил. Я тебя отправлял на землю, я тебе дал вот такой талант. Покажи мне, что ты с этим талантом сделал. И вот у меня есть, я возьму свои 30 книг, скажу, вот ты меня для этого послал, вот я что мог, то сделал. А будут это инопланетяне, их вообще не будет интересовать. I'm Russian American writer. Я русско-американский писатель.
Эдуард Тополь был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли отвечать на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо вам.